Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 16+.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции Луки-ФМ. В эфире программа «Наш спорт», и мы продолжаем свое вещание. В студии Владимир Лысый, и у нас гость Владимир Малышев, администратор 26-й международной встречи воздухоплавателей. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Владимир, наша программа о спорте и о всех мероприятиях, которые связаны со спортом. 26-я встреча воздухоплавателей – это ни для кого не секрет. Спорт самый настоящий, и хотелось бы поговорить о нем подробнее. Но давайте начнем, наверное, с вас. Представим вас великолучанам. Расскажите немного о себе.
Ну, как вы уже сказали, зовут Владимир Малышев. Уже на протяжении, наверное, 11 лет являюсь администратором встреч воздухоплавателей в нашем городе. Когда-то, наверное, сам, как просто зритель, был на этом мероприятии. Понравились шары, и так получилось, что захотелось помогать мероприятию. Ну и, собственно говоря, приехали, познакомились и начали работать.
Но, наверное, было бы интересно узнать эту историю, как вы увидели шары, откуда вы их увидели, как это было в детстве, как это все принималось, воспринималось.
Ну, сам я просто родился, вырос, закончил школу в поселке Кунья, недалеко от Великих Луг, и первое, наверное, знакомство у меня с шариками, с мероприятием произошло, когда отец привез на... Я уже сейчас не вспомню, открытие это было или закрытие церемонии. Но проходило оно в аэропорту города Великие Луки. И вот, наверное, первый раз, как зритель, первый раз я увидел вообще, что такое шары. Ну, тогда еще был там совсем маленьким школьником. Понятное дело, что просто посмотрел, и на этом все закончилось. А уже в... университетские годы, будучи студентом в ГУСЭ, в Великолукском филиале, мы, группа людей, ну, студентов, появилось просто желание помогать этому мероприятию, стать его, наверное, большей частью. И, что называется, собрались, сели, поехали, приехали.
На волонтерских началах?
Абсолютно на волонтерских началах, не требуя ничего взамен. Мы просто приехали в аэропорт, сказали о том, что вот мы такие есть, хотим делать... чего вам нужно, чего вы скажете, но лишь бы быть частью этого мероприятия. Ну и с того момента, собственно говоря, все началось. Сначала были как такие помощники во всем, то есть покрасить полы без проблем, помыть мебель, пожалуйста, то есть любые капризы, там, принести бумажку, что-то распечатать, куда-то что-то с кем-то связаться, поговорить, что-то найти. Ну вот в таком формате у нас начиналось. А потом уже постепенно, ну, кто-то уже не так активно на этом мероприятии участвует из тех, с кем мы начинали, скажем так. Кто-то вообще это немножко подзабросил. А есть те, которые с того вот первого, наверное, дня и до сих пор на мероприятии участвуют. И вот в таком формате мы и двигались.
Давайте немного поговорим все-таки о воздухоплавании. И я так понимаю, что с 2009 года вот вы уже в должности администратора трудитесь? Или, ну, это чуть позже?
Наверное, с 2011-го. Если 2011-го. Вот по бейджикам судить, то, наверное, с 2011-го. То хотя точно лет. Я уже не вспомню.
11 лет вы в качестве администратора.
Ну, верно.
Значит, спорт вы знаете от начала до конца. Давайте немножко подробнее о нем поговорим. Вот как он вообще зародился, спорт в Великих Луках? Почему именно Великие Луки? Столько городов с разным рельефом, наверное, с разными условиями, а именно Великие Луки.
Ну, как это, в рамках эфира все, наверное, всю историю не расскажешь. Если кто-то более подробно, наверное, захочет об этом узнать, есть у нас в городе в продаже такая книга, называется «В полете». Автор ее Давид Шифрин, один из... директоров, уже бывших нашего мероприятия. В этой книге очень отдельная глава посвящена именно городу Великие Луки и как, собственно говоря, здесь все получилось. Началось все с того, что, может быть, сейчас, ну, не совсем буду точен в фактах, но тем не менее, тогда проходило восстановление храма в нашем городе, и приехала сюда такая инициативная группа людей. Это был редактор, по-моему, журнала «Экономика и жизнь», насколько я помню, Николай Тарасенко. Приехали в город Великие Луки, ну, все вот в рамках восстановления храма. И как-то, насколько я помню, привезли вот один с собой шар, показать, что это такое. Всем это настолько понравилось, то есть все поддержали идею проведения вот этих встреч. В городе поддержала и администрация города, поддержал и бизнес, поддержал отец Сергий, то есть, ну, как... В церковных санах не разбираюсь, но руководитель, скажем так, церкви в Великих Луках. И всем все понравилось, все поддержали. Ну и, что называется, пошло-поехало на общественных началах. То есть, что называется, с миру по нитке. Фактически весь город, но, опять же, это 96-й год, очень много мелких частных предпринимателей, которые все включились в работу, включились в поддержку этого мероприятия. Ну, и вот так как-то собрались деньги. Но, опять же, у нас вот встреча была, да, 26-я, чемпионат страны 27-й. Дело в том, что первый чемпионат прошел не в нашем городе, прошел он в городе Рыльск. Ну, на тот момент и пилотов еще было мало, и, наверное, спорт как таковой для нашей страны был еще...
Ну,
чем-то новым. Поэтому и постепенно развивались, и чем дальше, хорошие спортивные директора мирового уровня приглашались на мероприятия. Поэтому постепенно воздухоплавание именно как спорт развивалось. И за вот все те годы...
25 лет, грубо говоря.
Ну, чуть
больше. Даже чуть больше уже.
Чуть больше получается. За все эти годы уже можно говорить о том, что в рамках вообще всей страны воздухоплавательный спорт развился, и есть определенные результаты, которыми можно, ну, гордиться, наверное, всей страной. Опять же, может быть, немножко ошибусь в датах, но мне кажется, первое большое место, скажем так, на пьедестале завоевал, по-моему, в 2008 году Алексей Медведский, это пилот из московского региона. Это была серебряная медаль чемпионата мира по воздухоплаванию. Потом следующую крупную награду завоевал Сергей Латыпов. Это был, наверное, 2018 год. Это была бронза чемпионата мира.
Из Тулы.
Латыпов – это Москва.
Московская область.
Это Московская область. А вот если говорить о пилотах из Тулы, то достаточно молодой пилот, победитель встречи в этом году у нас в Великих Луках, Дмитрий Жохов. Бронзовая медаль молодежного чемпионата мира.
Вот за 25 лет, и, наверное, больше, чем за 25 лет, стоит пояснить, что чемпионат России – это не единственное соревнование, которое проводится в России. То есть, есть первенство, есть кубки. Вот можете пояснить, вот, какие вообще существуют соревнования по воздухоплавательному спорту?
Ну, опять же, наверное, Великие Луки не просто так называют столицей российского воздухоплавания. У нас оно начиналось, у нас оно развивалось. Многие пилоты прошли именно через Великолукскую школу воздухоплавания. Я сейчас не говорю о великолукских, а вообще в масштабах страны множество пилотов. Ну и в разных регионах проходят различные мероприятия. Есть спорт, есть мероприятия, которые проходят просто в формате фестивалей. Буквально вот перед Великими Луками первый раз провели достаточно, мне кажется, неплохой фестиваль воздушных шаров в Казани. А так, если говорить о географии, Великие Луки, Переславль-Залесский, фестиваль «Золотое кольцо России». Вот сейчас проходят соревнования в городе Кунгур, это Пермский край. Там проходят... У них такое мероприятие, которое совмещает и фестиваль, и спорт. Там проходит открытый кубок Пермского края. Опять же, может, что-то сейчас забуду, упущу. Ну и среди прочего, так называемый фестиваль, который называется «Небесная ярмарка».
То есть, фестивалей много, и Великие Луки – это не
единственный. Дмитров, Тула, Рязань, Крым. Опять же, я не готов сейчас точно сказать, проходят ли сейчас, но вообще есть практика проведения. Они проводились мероприятия в Великом Новгороде, Ленинградская область, Смоленск, Нижний Новгород, Белгород, Воронеж.
Что касается международных встреч, вот 26-я, она международная, соответственно, приезжают иностранцы за пределами Российской Федерации. Как этот спорт развит и как россияне в нем принимают участие?
Ну, как я уже сказал, у нас есть определенные титулы уже... определенные достижения в мировом воздухоплавании. То есть, и наши спортсмены ездят и посещают. Понятное дело, что за рубежом все развивалось, ну, скажем так, гораздо раньше, чем у нас. И к нам оно, наверное, этот спорт, вот в том виде, в котором мы его сейчас видим, понимаем, он, наверное, все-таки из-за рубежа больше и пришел. Но если говорить о мировых каких-то мероприятиях, чемпионаты мира, чемпионаты Европы проходят. Из интересных мероприятий есть такое... Всемирные воздушные игры. Но вот на моей памяти прям вот самые, наверное, яркие кадры, интересные, там, где посещали российские спортсмены, это Объединенные Арабские Эмираты в Дубае. Красивые кадры получаются всегда. Япония, город Сага. Там город, ну, он живет этим воздухоплаванием. Созданы все абсолютно условия для проведения, в том числе как вот последнее мероприятие, которое у них приходило крупное, это чемпионат мира. Из, наверное, наиболее знаменитых это в Америке Альбукерке, Турция. То есть там проходят такие масштабные фестивали, которые, конечно, собирают большое количество шаров, гораздо больше, чем в городе Великие Луки. Ну, а так по миру... Везде, в каждой стране, практически в Европе, проводятся и свои внутренние чемпионаты, и Франция, и Литва, и Польша. Этот спорт развит везде.
Уважаемые слушатели, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу и снова вернемся к вам на волны 102.6 FM. Оставайтесь с нами.
Реклама. Мы гордимся, что участвуем в создании красоты в самом важном и ценном месте каждого человека – его доме. Создание уюта – наше призвание. Профессионализм – наша гордость. Предлагаем качественные, экологически чистые окна и двери. Короткие сроки, доступные цены. Окна оптом. Гастелло 11. 8 911 890 1840 и 7 89 72.
Строительно-торговый центр «Стройсам» предлагает удобный сервис для любого вида бизнеса. Работая с нами, вы получаете возможность дистанционного оформления заявки с доставкой до объекта, отчет по выбранному товару за период, возможность оплаты по безналичному расчету, гибкую систему скидок. За более подробной информацией обращайтесь в отдел сервиса по телефону 8 811 53 47 147. «Стройсам» – с нами удобно.
Телефон рекламной службы радиостанции «Луки-ФМ» 78-505.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Луки-ФМ». В эфире программа «Наш спорт». Мы продолжаем свою работу. Напоминаю, у нас в гостях Владимир Малышев, администратор 26-й международной встречи воздухоплавателей. Мы продолжаем общение. Возвращаясь в Россию, хочется узнать, вот говорил с главным судьей, наверное, соревнований, я уже по окончании 26-й встречи, он говорит, более 19 заданий удалось выполнить. Воздухоплавание как спорт, что это за задания, как они судятся, как они организуются, эти задания? Вот, ну, если можно, там хотя бы несколько вариантов предложить, порассказать,
ну,
о них.
Вопрос в том, что, да, большинство людей, как это, которые, ну, наверное, далеки от этого спорта, думают, что задача взлететь выше, лететь дальше. И на этом все заканчивается. По сути, и это тоже, но не совсем это так. Один раз даже мне, знаете, довелось, ну, попробуй воспроизвести диалог, да, кто в этом году победил? Ну, тот-то, тот-то. А какой у него шар? Ну, вот пытаешься объяснить, да, как он выглядит. И дальше такое недоумение в глазах. А как он выиграл? Он же некрасивый. То есть, ну, на самом деле это спорт. И как у любого другого вида спорта, есть определенные правила, есть свои задания и то, как судят. Перед каждым полетом спортивный директор выставляет определенные задания. Их может быть 1, 2, 3, 4, 5, 7. В общем, на усмотрение спортивного директора. По большей части надо понимать, что тепловой аэростат – это воздушное судно, которое двигается по ветру. И никак иначе. Пилот, по сути, управляет им в направлении двигаться вверх, двигаться вниз, то есть набрать высоту, либо спуститься до определенной высоты. А в остальном все его движение – куда ветер, туда и шарик. И в зависимости от метеосводки, какое направление дует ветер, на какой высоте, какой он по направлению, по скорости, выставляются спортивные задания. Конечно, один из самых главных принципов – это то, что задания должны быть все выполнимы. Ну, хотя бы в каком-то прогнозе. Понятное дело.
Они как-то опробируются, эти задания, перед тем, как их предлагать пилотам? Ну, кто-то их уже выполнил, и есть реальные примеры, что вот
да нет
ничего невозможного, грубо говоря.
Нет, тут вопрос просто в том, проложить эти задания, ну, некоторые задания, как сказать, задания, опять же, бывают, ну, что называется, реальные, бывают виртуальные, скажем так. Реальные задания – это вот на земле раскладывается большущий крест, у пилота есть ленточка с грузиком, которую нужно сбросить максимально к центру этого креста. То есть, все задания прокладываются таким образом, чтобы по направлению, генеральному направлению движения ветра, можно было получить лучший результат в теории и по первому, и по второму, и по третьему, и по четвертому, и по пятому заданию. Имеется в виду вот в данном случае вот это. А то, что там заранее, ну, понятное дело, нет, никто заранее не летит. Спортивный директор для этого есть, который все обдумывает, все предлагает. Если что-то нужно, корректирует в процессе. Бывает такое, что сначала прогноз один, выезжаем на, допустим, общее место старта, понимаем, что погода поменялась, направление поменялось, задания меняются тут же на поле. Такое тоже бывает. Ну, среди заданий, вот как я сказал, бывают такие вот, которые предусматривают сброс какой-то ленточки.
Это, да? Кеграп, грубо говоря.
Ну, вот примерно как на Кейграбе, да, то есть задача пилота прилететь там в определенную точку, сбросить
маркер.
Ну, то есть, вот именно так называется наша ленточка с грузиком. И на земле уже работает измерительная команда, которая прям фиксирует результаты, замеряет задачи. Кто ближе сбросил, тот больше очков по этому заданию получил. Бывает, когда крест лежит один, бывает, когда этих крестов лежит несколько, но в одном задании. И это задание называются они вальс сомнений. Тут у пилота есть право выбора, на какой из крестов лететь. Абсолютно не имеет значения, то есть, для пилота будет засчитан лучший результат по одному из крестов. Ну, где лучше у него результат, там и лучше.
То есть, он может сделать и несколько точек попыток на крестах, но лучше будет засчитан.
Не, ну, вопрос в том, что у него несколько попыток сделать не получится. Ветер дует, и... Редко, конечно, в Великих Луках я такого не помню. Бывает такое, что можно лететь там в направлении, грубо говоря, на... Ну, предположим, на восток, потом подняться на определенную высоту, где ветер ровно на 180 градусов, соответственно, он потом летит в обратном направлении, спускается вниз и прилетает в ту точку, из которой, собственно говоря, начал. Такое тоже бывает, но не для Великих Лук, это характерная ситуация в небе.
Для нашего рельефа, наверное, да?
Ну, опять же, это вот мы говорим о тех заданиях, которые реальные. В основном они заключаются вот в этих крестах. Понятное дело, что бывают там задания... Ну, с такими названиями, как «Погоня за зайцем», к примеру. Это когда впереди, перед всеми взлетает один аэростат с измерительной командой. Никто заранее не знает, куда этот шар приземлится, но его задача, пролетев определенное там либо время, либо расстояние, найти место для посадки, он садится, и тут же из этого шара выскакивает измерительная команда, которая раскладывает крест. То есть... Координата заранее неизвестна. Задача всех остальных, кто взлетает за этим шаром, лететь за ним, чтобы потом по этой цели мишени отработать. Бывают задания, то, что называется виртуальные, которые определяются, ну, в прямом смысле, по приборам, то есть положение именно шара в пространстве. Пройти максимально близко к какой-то точке, где-то там в небе. Мы знаем только высоту этой точки, мы знаем ее... координаты, ну, в положении на плоскости, да, и высоту над землей. И вот задача пилота там пройти максимально близко к этой точке.
А как фиксируется прохождение в небе, например?
Ну, специальные есть приборы, называются логеры, которые записывают полностью движение аэростата именно в трехмерном пространстве, потом происходит считывание информации с этих приборов, и дальше уже работает судейская бригада, которая это все обрабатывает и какие-то результаты выводит по этим полетам. По большей части, наверное, вот. Понятное дело, есть задание там на максимальную дальность перелета, то есть вот берется точка старта и точка посадки вот на максимальное расстояние. Бывает расстояние между какими-то двумя точками, либо двумя какими-то зонами, пролететь максимально быстро, то есть там фиксируется время. Заданий на самом деле масса, опять же, можно зайти, существует у нас такой воздухоплавательный сайт, называется Fly Monitor. Если вот прям по-русски именно так набрать в любом поисковике, первой строкой он выйдет. Там информация о всех мероприятиях нашей страны и мира, там можно зайти в любое мероприятие спортивное, скачать правила соревнований и прям в правилах увидеть вот подробно все задания. Какие только могут быть.
Получается, забавный момент. Человек, который не очень сильно осведомлен в спортивной именно части соревнований, выходит на улицу, смотрит, летит шарик, думает, да, расслабляются ребята, классно, проводит время, на самом деле в воздухе кипит борьба, и есть необходимая цель, которую они преследуют.
Ну... По сути, так и получается. Иногда шар летит с такой скоростью, это вот на земле кажется, что это вот спокойно, вот он, то, что именно шар плывет. А по факту иногда времени очень сильно не хватает от задания до задания, это надо все обдумать, на какую высоту подняться, на какой высоте там максимальный угол вправо, на какой высоте... максимальный угол влево, где самая большая скорость. То есть задача пилота ловить, ну, что называется, ловить ветер. Нужный ему. Поэтому снизу все кажется гораздо проще, чем на самом деле.
А немного вы упоминали о трудностях во время вот вашего рассказа. Ветер, рельеф. С какими трудностями сталкиваются пилоты в небе? Не обязательно на нашей местности, на Великолукской равнине, соответственно, а может быть в других регионах, ну, особенности?
Знаете, как это? С чем сталкиваются в небе, наверное, не подскажу. Это лучше у пилота спрашивать, который в небе летает и который с этим работает. Но трудности бывают, ну, опять же, погоды, которая меняется. Взлетаем по одной метеосводке. А по факту иногда в небе все меняется. И иногда меняется достаточно быстро, поэтому иногда даже решение о старте, о месте старта пилоту нужно принимать вот максимально быстрый и сборку-разборку проводить, то есть именно сборку аэростата перед полетом, его поставить и взлететь нужно успеть, пока ветер не поменял свое направление для того, чтобы вот выйти на какую-то цель, на какое-то задание, на максимальное его выполнение. Ну, частенько из того, что вызывает трудности, наверное, не только у пилота, но и у наземной команды, это посадки. Иногда шары садятся в те места, куда...
Мягко говоря, трудно добраться.
Да, наверное, мягко говоря, бывают такие, что и дорог нету, бывает, приходится с некоторых полей выносить шары, что называется, на руках, то есть отдельно корзину, отдельно баллоны, отдельно оболочку аэростата. Все это на своих руках. И учитывая то, что вот, ну, кажется, да, там сверху тряпочка вот эта, ну, тряпочка же. А тряпочка весит 100 килограмм в свернутом состоянии, в мешке, в в чехле. И поэтому таскать ее по полям, по высокой траве, с крапивой,
комарами,
где-то
мошками.
С комарами, мошками. Иногда это далеко не совсем приятно. Особенно, если это утренний полет, и времени 3:30 утра, солнце там, ну... 3:30 – это во сколько мы собираемся.
Сыро.
А, грубо говоря, 4 утра. Комары, мошки, солнце только всходит. На полях еще туман. Все тебя кусают. Очень сыро. Ну, и вот в таких условиях, собственно говоря, и работаем, и летаем. Ну, наверное... Из трудностей вот наземных – это вот посадки. Бывает такое, что машина... Попытка не пытка, мы пробуем проехать. Иногда эти попытки заканчиваются неудачно. Поэтому в большинстве команд, ну, по крайней мере, местные, практически всегда знают, в какой деревне, в какой дом зайти, чтобы найти трактор или какую-то, ну, более серьезную технику, чтобы нас вытащить.
Наверное, все как у охотников и рыбаков.
Практически.
Чем дальше залетишь, тем дальше идти, да, за трактором. Или как-то так поговорка эта?
Ну, примерно так. Но в большинстве случаев, конечно, пилоты стараются. То есть, сверху-то рельеф виден хорошо. И в большинстве случаев уже сверху видно. То есть, по рации, по телефону сообщают команде, куда выезжать. Примерное какое-то место для посадки. И садиться стараются так, чтобы всегда к месту посадки был мало-ли-мальски там адекватный подъезд. Не всегда это дорога. Бывает, приходится и просто по полю где-то ехать. Но чтобы машина могла подойти.
То есть, очень многое зависит от команды, которая осталась на земле и, соответственно, там как-то...
Ну, от команды, как это сказать, в одиночку аэростат поставить и подготовить к полету, ну, наверное, практически нереально, я вот так вот скажу. Самое минимальное, в чем я участвую, это вдвоем. Мы ставили аэростат, но, правда, это физически тяжело. Вообще, по правилам мероприятия, у нас команда сопровождения аэростата рассматривается как пилот плюс 3. То есть, пилот и еще 3 человека, вот именно наземного экипажа, либо не всегда наземного, бывает, кто-то садится с пилотом в качестве штурмана в полет. Ну, вот таким составом это оптимально для того, чтобы не было хаоса в работе. Ну, то есть, под ногами, скажем так, никто не мешался. Но и при всем при этом вся работа была выполнена максимально быстро.
А я напоминаю, сегодня у нас в гостях был Владимир Малышев, администратор 26-й международной встречи воздухоплавателей. Нашу встречу мы продолжим в следующий вторник. Уважаемые слушатели, напоминаю, программа «Наш спорт» выходит каждый вторник в 16:00. Дополнительно наши эфиры вы можете услышать в группе «Луки FM» или в нашем телеграм-канале. На этом все. Оставайтесь с нами.